Здравствуйте, уважаемые телезрители. Очередную беседу программы «Я верю» мы сегодня посвящаем обсуждению проблем, связанных со школьным образованием и воспитанием в России. Перестройка в нашей стране, основанная на глобальном пересмотре духовно-нравственных основ жизни общества, в полной мере затронула и школьное образование, и воспитание наших детей. А дети, как это ни было бы избито, все-таки наше будущее. И стало быть, относиться к школьному реформированию поверхностно и несерьезно просто недопустимо. На мой же взгляд, проведение школьных реформ носило скорее характер глубинной своей сути революционной и вполне подходило под девиз «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног». Насколько это все соответствует истине, насколько правильно это утверждение, к чему может привести такое реформирование, об этом и другом и хотелось бы сегодня поговорить. И сегодня участие в беседе принимают заместитель директора православной гимназии города Рыбинска Елена Александровна Резчикова, преподаватель этой же гимназии Людмила Алексеевна Миронова, главный режиссер пресс-центра Рыбинской епархии Иван Карпов, а также настоятель храма во имя Иверской иконы Божией Матери протоиерей Дмитрий Садовский. Как известно, сейчас у нас школьное реформирование предполагает прежде всего обучение развивающее и, кроме того, внедрение так называемых универсальных учебных действий учащегося. И намерения эти достаточно благие, потому что развивать наших детей и прививать им навыки универсального учебного действия – это здорово, потому что он действительно впоследствии может уметь их применять каким-то уже своим исследованиям, изысканиям. Но, на мой взгляд, в принципе, эти же цели и задачи ставились и прежде. Появилась новая терминология. И если все-таки обратиться к каким-то результатам, то мы очень часто слышим о тех негативных последствиях, которые имеют место быть.
Конечно, вопрос очень многогранный, очень многоаспектный. Но и хотелось бы сказать, что не зря во всех странах мира, тех особенно, которые претендуют определенно мировое лидерство, система образования является самой консервативной частью. И это не просто дань какой-то традиции, это не просто анахронизм. Это, простите, понимание еще того, что именно система образования во многом формирует того человека, который в перспективе и недалекой перспективе будет решать важнейшие глобальные задачи для данного общества. Поэтому любые ошибки здесь, любые недомыслы, любые недоработки, они действительно являются преступными. И не только для тех детей, которые входят в данный контекст, данной образовательной системы, но и для будущего всего государства. Это не высокопарные слова. Поэтому любая система, которая реформируется, она должна, особенно если мы говорим об образовательной модели, должна базироваться уже на отработанной традиции, на отработанную философию. А философия образовательной системы России – это, конечно, та философия, которая формировалась на протяжении целых столетий, которая начала формироваться, простите, еще со средних веков, которая аккумулировала в себе глубочайшие православные традиции, которая, наконец, завершилась формированием системы образования в 30-е годы уже в формате Советского Союза, кстати, которого в какой-то степени и транслировал лучшие достижения Российской империи в образовательную практику уже СССР. И, конечно, которая как раз и была в полной мере разрушена и подвержена реформированию уже в 21 веке. Так получилось, что я пришла работать в школу, когда она началась активно вводиться. И вот уже на протяжении 11 лет, как учитель, как практикующий учитель, я постоянно слышу реформы, 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 реформы. Но среди за этим многообразием, за этой демократией, демагогической шелухой во многом и наукообразным содержанием, во многом наносящим все-таки псевдохарактер, псевдонаукообразный характер, я не вижу конкретных принципиальных философских базисов. Я не вижу той духовной основы, которая и является двигателем любой реформы, особенно реформы образования. Поэтому мне кажется, что главная эта проблема нашей системы состоит не в количестве и не масштабности реформ, конечно, а в отсутствии продуманности, в отсутствии четкого целеполагания, ради чего мы строим, ради кого мы это делаем, какими мы будем методами руководства в этом строительстве. А самое главное, конечно, отсутствие вот этих вот нравственных первопричин, которые являются базой для любой реформы. Их нет, они отсутствуют. Поэтому здесь и философия Запада смешалась. Здесь какие-то, в общем-то, наработки, связанные с личностной интерпретацией тех или иных чиновников этих текстов.
Волей или неволей приходится плыть вот в этом русле каких-то изысканий. И они становятся самоцелью. Если говорить о литературе, которую я преподавала, то получается, что форма начинает уже загодя давлеть над содержанием. То есть учитель вынужден в силу требований программы прежде всего и самое серьезное внимание уделять именно форме произведений. Вот эта попытка всю литературу вместить какие-то схемы, которые якобы делают материал для ребенка доступным более, то это цветочки, то это домики, то это какие-то пространные чертежи со стрелками. Все это призвано, казалось бы, помочь ученику усвоить материал. Но с другой стороны, если вот вдуматься более глубоко, получается, что мы делаем мышление ребенка схематичным, мы отнимаем у него речь.
Вот такое ощущение, что как будто кто-то вот стоит за спиной или сидит на своих плечах и просто вот связывает себя по рукам и ногам и диктует какую-то свою волю, причем понимает, что все это будет безнаказанно и тихо.
Как священник часто общаюсь с педагогами нашей школы. Мне кажется, проблема вот с точки зрения моей заключается в том, что общество наше потеряло вот начало бескорыстности при всех хороших словах внешних, вот, при всем вот таком желании как бы обустроить все равно внутренняя корысть есть у тех людей, которые организуют это. Что-то, чтобы попало в свой карман. Как-то устроить так, чтобы это было нам выгодно каким-то образом, деньги какие-то добыть из этого дела. Но ведь главный принцип ученик и учитель – это принцип вот, любви. Учителя к ученику, ученика к учителю, уважение. А эта вещь, в конечном счете, бескорыстная. И проблемы с родителями, которые тоже уже относятся к педагогу как к производителю этих услуг в сфере знания, и что он как бы должен качественные знания преподать за деньги, и все.
С моей точки зрения, со знаком минус, было введение единого государственного экзамена.
Про ЕГЭ я могу сказать мало, в силу того, что как бы я с ним мало сталкивался, видел некоторые последствия его. Вот. Но про то, что происходит сейчас с нашим языком, я видел вот на примере, кстати, не начального, не среднего образования, на примере даже высшего, которое тоже меняется. А люди, которые приходят поступать на сценарный факультет в ВГИК, люди, которые должны хорошо обладать языком своим, много читать, грамотно излагать свои мысли. У них совершенно бессвязный текст с кучей орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок. Ну, как бы человек пытается донести какую-то мысль, но у него вот как камни какие-то в голове ворочаются, он не привык мыслить словесно. От чего это происходит? Потому что, наверное, мало читают. Вот я не знаю, вот. Много ли сейчас учеников в школе прочитывают школьную хотя бы программу реально в оригинале?
Для нас основной причин опыт познания мира – это все-таки книга была. Других способов познания было не так много. Достаточно жесткая цензура на кинематографию, и не так много фильмов было, снималось. Телевидение вообще в этом смысле было в достаточной степени скучно, хотя и, наверное, более положительный имел результат влияния на людей. И поэтому мы читали, конечно, не Пушкина, не Гоголя, а читали такую литературу приключенческую, Дюма, например, Конан Дойля в детстве, перечитывали, давали другу читать. И тем не менее, ведь мы могли потом прочесть, если надо, если нас напрягали наши педагоги и Пушкина, и Гоголя, и других поэтов. Приходилось читать, но мы умели читать. А если человек не умеет читать, хоть как ему там пляши, хоть перед ним там пляски, какие угодно, половецкие, он все равно не прочтет. Нет навыка чтения книг. И вот, по-моему, вот Иван сказал, что на самом деле это самая большая, наверное, трагедия, что люди не умеют читать.
Совсем недавно, ну, может быть, я так немножко себе льщу, что недавно, но тем не менее мы считались и были самой читающей страной в мире. А сейчас по статистике чтение художественной литературы, классической литературы, занимает там где-то порядка 4% в общем объеме всей литературы. И это, конечно, страшно. А почему дети перестали читать, с вашей точки зрения?
Ну, здесь, наверное, целый комплекс причин. Конечно, прежде всего, если мы говорим о учебной литературе, а дети перестали читать не только художественную литературу, да, давайте скажем честно, они перестали читать учебники, в принципе, в массе своей. Если мы говорим о массовой детской аудитории, и связано, конечно, да, прежде всего с переходом на концентрическую систему, и, кстати, которая вызвала в свое время глубочайшую обструкцию со стороны учительства. И, к сожалению, скажем так, наши высокие чины практически не прислушались к мнению педагогической общественности. И это привело к исключительному усилению содержательной части предметов гуманитарного цикла. Если мы как раз говорим о развитии, мы говорим не только о механическом воспроизводстве текста, но и возможности ребенка на его психологическом уровне проникнуть в само содержание и дать этому свою личностную оценку. А на уровне 14 лет, согласитесь, очень трудно дать оценку, допустим, со революционным событием 1905-1917 года и другим революционным каким-то действием, потрясением, которым отмечены в учебниках истории 9 класса. То есть первое, что произошло, это утяжеление текстовой нагрузки на ребенка. Второй момент. Конечно, сам и формат учебников, как правило, представлен таким образом, что в нем отсутствует иллюстративный материал, они неинтересны для чтения, они сложны для восприятия и на вербальном уровне. И третий момент, конечно, мне кажется, связан с общественной ситуацией, потому что детство наше находится в потоке, постоянном потоке информационной манипуляции. Вследствие с этим мы сталкиваемся уже не просто с мышлением, а с новой формой мышления у ребенка, с мозаичным восприятием действительности. Поэтому, достигая 15-16-летнего возраста, скажем так, молодой человек или девушка, они подчас не способны дать на уровне своего восприятия дать целостный, объективный анализ какому-то либо тексту, потому что это уже комиксный подход к определенному содержанию того, что не видят, того, что не читают. И, естественно, если в семье сейчас отсутствует практика и культура домашнего чтения, если раньше все-таки досуг ребенка был более свободен, в 60-е, 70-е годы молодой человек мог себе позволить читать дополнительную литературу, этому располагал его досуг, то сейчас система информационно поглощает все свободное время ребенка. Естественно, для этой живой практики общения с книгой у него, естественно, уже не остается времени. Поэтому мы выходим на вот этот конкретный готовый результат. То мышление, новое мышление, новый тип ребенка. Кстати, об этом говорил профессор Фельдштейн, что мы сейчас столкнулись с новой категорией, новое детское сознание. То сознание, на которое уже учебники Каменского, там, Макаренко, Ушинского, они уже не будут срабатывать. То есть мы уже подошли к новому типу мышления ребенка вообще, что вот является как раз следствием всех вот этих перечисленных и многих других проблем.
С моей точки зрения, ошибка начинается еще в начальной школе, потому что, по сути, ребенка лишают и детства, и тех вот навыков, которые должны прививаться ему постепенно. Если мы помним, как вот мы начинали учиться, да, отец Дмитрий, то есть мы начинали карандашом, Людмила Алексеевна, да, по прописям, с нажимом, ручкой писать. Это не только, как вот сейчас выясняют ученые, вело к правильному формированию правильного почерка. Оказывается, это очень благоприятное воздействие оказывало и на мозг ребенка. Подбор литературы был другой. Сейчас, вот с моей точки зрения, как литератора, программа по литературе просто перенасыщена. Желанием охватить очень много фактически лишают детей возможности вчитаться, глубоко вдуматься в произведение. Потому что вот совершенно недавно, вчера, я выяснила случайно, что, например, повесть Пушкина-Дубровского изучаться должна в течение одного урока. Большим просчетом, я считаю, со стороны правительства было то, что фактически сквозь пальцы смотрели на засилие появившихся на прилавках и развалах книг, где предлагались так называемые золотые сочинения, а затем сборники отрывков из произведений, вся русская литература в пересказе для школьников.
Вот тут та литература, которая у нас в третьем классе, то, что предложено по программе 2100, она насыщена такими произведениями, авторов которых я не знаю даже сама, хотя я читающий человек. Вот и детскую литературу очень люблю. Там нет произведения, где можно было бы сопереживать, задуматься, обязать их читать то, что мне интересно сейчас, мне интересно, потом у них пропадает вообще интерес ко всему. Я скажу, учиться, ну зачем, мы, может быть, тут обойдем, тут что-то сделаем, да. Вот. И в итоге системы-то ее нет. Вот ее создает кто-то, а ее нет такого.
Это формальная внешняя канва, которая нужна для того, чтобы отчитаться. Ее не создают, потому что для того, чтобы создавать, надо уметь создавать.
Вы
говорите о личности педагога. Да, педагог еще личность, потому что дети.
Да.
Очень тяжело быть вот таким. Вот поставьте этого чиновника перед этими детьми и сказать, вот давайте этого, как вы, Бунеева, почитайте-ка им. Этот чиновник, который составлял эту программу, он сразу поймет, если он нормальный человек, если он совершенно вот, что это не годится. Вот происходит проблема какая, что сверху навязывается нечто, что совершенно невозможно в какой-либо степени организовать в школе. И учитель оказывается связанными руками. С одной стороны, ему говорят, вот вы это должны сделать, и мы вас проверим. А с другой стороны, ему говорят, ну вот этого, поэтому вы делать не имеете права.
А почему?
Это вы меня спрашиваете, почему? Мы как раз все задаем этот вопрос, почему происходит такая странная история?
Проблема нашего образования современного вообще состоит в том, что личность учителя и его образовательная практика, которая как раз направлена на ребенка, она действует не благодаря чему-либо, не благодаря содержанию, не благодаря программе, не благодаря какой-либо поддержке, не благодаря защите, а как раз вопреки всему тому, что я перечислила. Поэтому действительно современный учитель, который развивает ребенка, хотя действительно проблема развития была поставлена в начале нашей дискуссии, и она вообще проставлена во всех этих демагогических документах, о которых мы говорим. Так вот мы говорим о том, что как раз если учитель развивает ребенка, то он действует вопреки всему тому, что на него сыплется сверху. Это действительно так. Потому что за красивыми фразами, за вот этими вот приятными обертками, скажем так, для глаз, все-таки скрываются определенные интенции, которые не только не соответствуют самому возможности работать в школе, они, в принципе, противоречат иногда даже здравому смыслу и логике. Я то есть не могу понять, зачем изучать в четвертом классе, если я не ошибаюсь, да, отрывок из «Властелина колец». Я прекрасно отношусь к английской литературе, к фэнтези. Может быть, наступает время, когда действительно дети будут читать это в формате домашнего чтения. Но хотя они с этим произведением знакомятся уже сразу с фильма. Зачем включать в четвертый класс этот отрывок? Какая задача, кроме знакомства с примером английской литературы, здесь ставится перед детьми? Нельзя действительно поставить другое произведение? Нельзя усилить нравственный момент, ценностный момент, то есть то, что отсутствует уже потом в старшей школе. И когда ты видишь, ты понимаешь, что это не просто бред человека, который это разрабатывал, да? Это все-таки определенное действие, которое направлено на то, чтобы в конце концов дети вышли именно из школы таковыми, с такими навыками. И меня никто не переубедит в этом плане обратном, что результаты ЕГЭ для наших чиновников по русскому языку, по истории оказались шокирующими. А что шокироваться, если мы... Где тут шок, если мы, собственно, своими руками и выстроили эту модель работы с детьми?
Это я о чем и говорю, что нельзя, чтобы вот по своему усмотрению какие-то авторские группы брались за разработку вот таких ответственных программ. Да. Пусть будет одна программа, но она должна быть выверенной. Количество произведений, их конкретный состав, он тоже должен быть отработанным. И вот в этом плане мнение учителя, с моей точки зрения, не учитывается вообще. И вот что касается развивающего обучения, развивать можно только то, что уже заложено. Если это не заложено, что можно развить? потому что я вспоминаю учебники по литературе своей молодости. Я очень хорошо помню, что сами статьи учебника были изложены правильным, понятным, доступным языком, и пусть это, может, считали каким-то посягательством на развитие, потому что там все было по полочкам разложено, и из статьи в статью ребенок пересказывал образ героя, особенности построения произведения, анализ стихотворения, и у него эти слова, вот эта последовательность анализа, она откладывалась. Он начинал говорить, повторяя. Это становилось его достоянием, вот тот уровень литературного развития, который в учебнике давался. А потом он уже на основе этих знаний мог развивать себя в прочтении других произведений, в анализе других произведений, но это должно быть наработано. Сейчас учебники по литературе в лучшем случае написаны в форме эссе. И ребенок не понимает этого языка, ученик, и не может пересказать.
Если бы было желание сердца вот это все организовать, оно бы организовалось. Ощущение, что никакого желания вот этого и нету. Вот эта реформа, она не связана с тем, чтобы дефицит реформировать и как-то воссоздать русскую школу национальную. Такого нет вопроса, не стоит он.
Ну, вот. Отец Дмитрий, по-моему, как раз вопрос стоит не в том, чтобы русскую национальную школу воссоздать, учитывая опыт Российской империи, Советского Союза, несомненно, передовой опыт мира, а в том, чтобы вести современную школу российскую в общемировую школу, так называемую. То есть это уже проблема глобализации, это проблема Болонской системы, куда мы входим, и это касается не только средней школы, это касается в том числе и высшей школы. И если очень многие научные деятели науки наши не понимают систему деления на бакалавриат, магистратуру и так далее, но это все равно в определенной степени проводится также и со средней школы. Мы не понимаем очевидности вот этих всех инноваций с их проблемными характеристиками, но тем не менее это проходит. Поэтому здесь-то задача над формированием национальной школы, по-моему, вообще не стоит. Здесь задача абсолютно противоположная этой национальной школе. Ее унифицировать под общеевропейские стандарты. А эти стандарты, несомненно, в каких-то положениях были гораздо ниже советской школы, естественно. И воспитать того человека, развить того человека, наверное, у которого чувство схватить, урвать, растолкать локтями, выстроить карьеру, достигнуть определенного социального положения будет приоритетным. Поэтому в данном случае русская литература, конечно, будет не нужна, как и русский язык. А вот навыки английской речи, несомненно, там, скажем так, навыки какого-то проектирования, да, схематичного мышления, да, они здесь будут вполне уместны. По-моему, вот мы всем миром сейчас над этим и работаем.
Работа с родителями, скажем. Я часто вижу родителей, которые относятся к своим детям как к грибам. Школа ему научит. Он пришел домой, то, что я смотрю сериал, то, что, ну, муж, ладно, пришел с работы, это ему, конечно, надо отдохнуть, посмотреть что-то, жена, все. Ребенок не удел вообще, и что он получит в школе, откуда что-то будет, непонятно. И, честно говоря, может быть, это такой саботаж, честно говоря, словесный. Но вот с моей точки зрения, я знаю много людей, которые вообще относятся в нашем государстве как школа моему ребенку мало что даст, честно говоря. В том виде, в котором она есть, значит, она мне не нужна просто физически. Медицина в нашей стране часто тоже ничего не даст моему ребенку, значит, она мне тоже не нужна. Это, конечно, крамола, говорю, но тем не менее. И много-много таких вещей, которые вообще некоторых людей отторгают от государства, как от такого, делают такими маргиналами. Вот. То есть, людьми, не участвующими в жизни общества и не хотящими часто изменить это общество, потому что, как бы, понимающими, что сложно что-то здесь смочь. Вот. И образование, по-моему, это самое начало вот этого процесса, где человек или он становится интегрирован в это общество, которое умеет им управлять, государство, или он становится маргиналом, который пусть самостоятельно, но ты вне нас, мы тебя или сомнём, или ты просто для нас ничто.
А как сотрудничают родители со школы? Чаще всего никак. А сейчас еще больше не сотрудничают, потому что вот эта система... Вот защита как бы вот ребенка, вот эта территория школы от города, от посягательств там, да, каких-то там намеренных каких-то действий, да, вот это наличие вот, ну, вот охраны в школе, когда даже родители, которых мы уже в лицо знаем, они не могут пройти. И возникают такие ситуации очень неприятные. И родители уходят с раздражением, с обидой, с недоумением из школы, они не могут, например, дозвониться до ребенка, они не могут его увидеть во время переменки. Ребенок не может увидеть это везде. То есть школа все и больше становится какой-то отгороженной. И учителей-то кто не для них? Ну кто? Ну не другие. Врагами-то не назовешь, ну не другие уже.
Да, очень казенная атмосфера. Я давно в школе, в школах в Москве не был, а сейчас походил в силу надобности. Там одно и так там в столовой вот эти карточки
магнитные. Вот проблема, которую тебе Дмитрий сказал. Самое главное, то есть это потеря вот этих гуманитарных связей, да, гуманитарных коммуникаций между людьми, и все. Идет на всех уровнях. Ребенок, педагог. Ребенок, педагог, 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 родитель, ребенок, родитель.
Почему мы так и хотели, то чтобы вот появилась гимназия, потому что вот есть попытка церкви не отделиться от общества, а как бы предложить какой-то вариант уже под эгидой церкви, где действительно человеческие отношения остались. И мало того, они уникальны в какой-то степени. Конечно, они, церковь тоже находится под влиянием мира сего, она к нему привязана, она вместе с ним опускается, вместе с ним поднимается. Но это пока не самая верхняя точка этого тонущего материка. И вот если церковь будет создавать свои учебные заведения, каким-то образом, с государством вступит в какие-то отношения, чтобы можно было создавать гимназии. И если мы сами, как люди приходские, будем создавать вот эти школы, то, конечно, это вот единственный способ как-то вот наших детей воспитать. Я не говорю сохранить от мира, потому что от мира человека не сохранишь ничем, но воспитать. Вот вы сами говорили, дать ему вот то состояние души, когда душа начинает болеть, когда душа начинает чувствовать, когда душа начинает просто жить. Не умышляться, не мертветь, а жить. И мне кажется, вот сейчас такая потребность сохранить наших детей, дать им вот эту жизнь, которую школа уже современная, к сожалению, дать не может. Нет, там есть хорошие педагоги, но это единицы. Это надо искать, бегать. Там есть хорошие коллективы школьные. Опять-таки, вот надо его искать. Туда в очередь выстраивается, кстати.
У меня очень многие мои коллеги, часто мы общаемся с учителями, задают такой вопрос. Вот люди потерялись в пространстве, перестали верно ориентироваться в социальной действительности. Они потерялись в культурном контексте, потерялись в духовном контексте. Размыты ценности, и не только у детей, но и у педагогов. Размыты ценности у родителей. Это, кстати, и ведь и для православной общественности тоже присуще. Мы не избегаем всех этих проблем, конечно. Но, тем не менее, у нас есть четкие критерии. Есть четкие категории. То, что допустимо, что недопустимо. Как возможно делать, как невозможно это делать. Какими методами это осуществлять и так далее. И, конечно, как нигде, наверное, акцента на личность только в святоотеческой традиции, да, на личность, именно в православных школах, ставится в большей степени.
Вот я рассчитываю, как бы, в этом холодном мире, что нам удастся попытаться создать уголочек от этой живой жизни. Пусть там родители воцерковляются, но там должен быть костяк, вот этот педагогов верующих, верующих родителей, детей верующих, живущих верой своих родителей. Вот если это будет, тогда можно сюда принимать кого-то. Человек будет в этой атмосфере жить. Но страшно, если мы будем одно как бы декларировать, принимать вот людей, каких придется. Если мы будем одно декларировать, а будем действовать иначе. Вот надо как-то вот эту жизнь школьную пытаться восстановить, сохранить и приумножить.
Подводя итог, наверное, все-таки остается нам любить, надеяться и верить. Я хочу сказать спасибо всем участвующим в этой беседе. Я думаю, что тем для обсуждения у нас и вопросов, касающихся этой проблемы, много. И мы еще встретимся для того, чтобы продолжить наш разговор. До свидания, дорогие телезрители. Всего доброго. До новой встречи.